Технологический суверенитет, отрицательный рост, хлопки.
Скоро коллективный Запад придет за вами.
Чем вам не нравится Арестович, вы упомянули его фамилию?
Они мне все не нравятся, они мне все глубоко блевотные.
В то время еще их, наверное, действительно бы с цветами встречали.
Сейчас на месте Украины коллективно-западная колония по кличке Саларей.
То есть вы думаете, что Россия победит?
Все, что может Байден, все его мечты, это кефир, крестир и теплые сорти. Чья упитанная морда на тебя глядит с бигборда?
Друзья, привет! Новый выпуск «Люди про». Сегодня мы поговорим с украинским адвокатом, публицистом и, как ни странно, наверное, для вас ютуб-блогером, да, Татьяной Николаевной Монтян, и обсудим текущую ситуацию вокруг России, Украины и в мире. Но у меня, Татьяна, рад вас приветствовать. До последних событий ничего не знал о вас, хотя и жил когда-то в Киеве давно, правда. Вот YouTube-канал ваш, достаточно такой интересный феномен, он называется «Монтян на экзиле». Можете сказать, что такое экзил? Потому что я знаю экзит и так далее, экзил не знаю пока.
В изгнании. Это диаспорянское слово на самом деле. Это я троллю наших диаспорян, кастрюль, майданутых и всех прочих. Потому что у меня грохнули два моих канала на YouTube. Я думаю, после длительной арт-подготовки Ютуба касательно меня, все-таки этого добились. Вот. И я просто решила стримить с чужих пиратских каналов. Первый же рандомный зритель дал мне свой аккаунт, я его обозвала «Монтян в экзиле» и стримлю там. И количество зрителей, в принципе, восстановилось буквально за первую же неделю. Поэтому, как оказалось, на Ютубе не все так плохо. И для того, чтобы грохнуть чей-то канал, это должны быть какие-то очень долгие политические движи. А вот просто так, какого-то человека, который просто вот вышел, его мгновенно не забанишь. Поэтому на пиратских, в принципе, можно стримить. Так что, кого вот точно так же грохнули по беспределу, товарищи, вот путь. Берете какой-то чужой канал и стримите там сколько хотите, пока его не грохнут. Вот почти две недели уже живенькие.
Да, но при этом всем, то есть если я там стримлю со своего канала, образно моя аудитория уже смотрит стрим, он получает какой-то рост и так далее. А как вам удается добиваться на ноунейм там канале, да, вообще практически без подписчиков, какой-то рост аудитории? Вы расшариваете свой, вот допустим, новый канал, захватили пиратским способом, да, и первый стрим свой проводите на нем, то есть вы расшариваете его где-то по своей базе подписчиков, там может быть по имейлам, еще как-то выглядит?
Нет, просто в телеграм-канале, да, рекламу и попросила знакомых тоже попиарить. А дальше народ уже как-то сам друг другу, наверное, поперекидывал. И вот подписались там 200 с чем-то тысяч уже. Ну и ежедневные просмотры там от 1 100 000 до 900 тысяч.
Через сколько, по вашим ощущениям, его грохнут?
Не знаю. Вот это эксперимент на самом деле. Я думала, что грохну чуть ли не на следующий день, и уже заготовила целую кучу других пиратских каналов. Ну вот первый пиратский до сих пор живенький. Две недели уже.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Thank you.
А кому могли мешать ваши предыдущие каналы, почему их удаляли?
Ну, точно так же, как и все остальные. Я думаю, что наша саларейховская тусовочка, которая следит за информационной повесткой, и чтобы такие, как я, изгнанники и отщепенцы, не дезавуировали тот бред, который несут Арестович со товарищи, они как-то и пошуршали, и вышли на руководство Ютуба. Потому что если на одном из двух грохнутых каналов хотя бы какие-то страйки были, то первые грохнули вообще без каких-либо предупреждений. Вот просто поутру мы проснулись, а каналов нет.
Но с изгнанием понятно, а почему вы говорите отщепенцы?
Ну, я просто вот прикалываюсь как бы с нашей мейнстримовой саларейховской повесточки, потому что всех, кто был с ними не согласен, они или убили, или посадили, или отправили в изгнание. Чем ну вот я отправилась в изгнание.
Чем вам не нравится Арестович, упомянули его фамилию?
Они мне все не нравятся, они мне все глубоко блевотные. Я их не выношу просто ни на эстетическом, ни на физическом уровне.
Но для этого же должны быть какие-то веские, объективные или субъективные причины.
Одну секундочку. Эти твари служат коллективному Западу, который пришел в мою страну и превратил ее в квазиколонию Саларейх. За что я должна их любить?
Я понял. А что такое, вот вы говорите, Solarate?
Сало и Рейх. Что такое Третий Рейх, знаете?
Да, да, да.
Оттуда Рейх, а Сало, потому что они решили превратить нас в великую аграрную державу. Но в итоге только ограбили, изнасиловали, измучили, изгнали полстраны по чужбине. И в итоге, ну вы знаете, откуда берется сало. Когда свинку выращивают на заклание. Угу. Так вот, Саларейх выращивался для того, чтобы отправить его на заклание вот, России. И чтобы Россия понесла максимально огромный ущерб, когда Саларейх на нее нападет. И как бы пострадала от санкций. Они там еще надеялись, что может какие-то внутренние заварушки в России будут. То есть вот Саларейх был предназначен на заклание. Поэтому Сала и поэтому Рейх, потому что нацики и Азов. Вот как-то так все вместе. И в принципе прозвище этой квазиколонии очень даже прижилось.
Понял. То есть ваша версия, что Украина как бы лишь инструмент в руках коллективного Запада для развала России и так далее.
И я это говорила с 2014 года россиянам, что ребята... Украина даром не нужна никакому коллективному Западу. Мы просто транзитный пункт, опорничек такой, с которого последует нападение на Россию. Надо мной смеялись, обзывали маргиналкой, тупой хохлухой. А теперь оказывается, что я была права, как неожиданно.
То есть версия о том, что если бы Россия не напала, то Украина бы ударила первой. В общем, вы ее поддерживаете.
Одну секундочку. Так Саларейхи ударил первый. Они где-то 16 февраля начали просто тупо сносить Донбасс с лица земли. Они вели артподготовку для того, чтобы зайти в городскую застройку вот с этих укреплений, с Авдеевки, с Маринки, с Майорска. Вот с этих всех укреплений они собрались зайти в городскую застройку, и оттуда бы их выбивали, это было бы 5 Мариуполей. Так они и готовились. А с 16 февраля они вели артподготовку. И до последнего думали, что Россия вписываться не будет. Но тут Россия внезапно, почти через 8 лет, явилась на эту войну с коллективным Западом. Когда он уже и не ждал.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта, Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут. А вот это популярная в России версия, да, что я ее часто на улицах, дело в том, что слышу где-то возле отеля и так далее. А где вы были 8 лет? Но да. Я просто смотрел сводки там ООНовские, да, или АБСЕ, не помню уже какие. И там было, ну, 14-й год, понятно, много погибших и так далее. Но вот последние годы плюс-минус там в зоне вот этого Донбасса там 30 человек туда-сюда погибало. Это соответствует эти данные действительности? То есть немного действительно было?
Погибало немного, но жизнь там была совершенно адовая. Я там была, я проехала по всей линии соприкосновения. Ну вот буквально нет населенных пунктов на линии соприкосновения, в которых я бы не была. И не проверила лично, что там творится. Я сняла об этом огромное количество видео. То есть я показала живьем, что там творится. Вот буквально вот позиции 400 метров от людей, живущих прямо позиции Саларейха. 600 метров, ну 800. Вот просто линия соприкосновения. И оттуда беспрерывно их просто убивали из тяжелой артиллерии. То есть в центре Европы 100 тысяч народа жило непосредственно под огневым контролем всего этого нацистского отребья. Ну и несколько миллионов было живым щитом. Туда не долетало, но жизнь в воюющих городах тоже как бы не сироп. И да, действительно, 8 лет Россия не являлась на эту войну. До последнего, надеясь договориться с коллективным Западом и хоть как-то в виде какой-то автономии запихать ЛДНР назад в Саларейх. Но у Запада были другие планы. Они не хотели дать даже малейшей автономии Донбассу, потому что понимали, что это полностью развалит всю концепцию Саларейха. И в итоге получилось так, как я и предсказывала с 2014 года. Саларейх попер войной на Россию. 8 лет торговали с этими нациками, признали их. Майдан, эту власть. Путин жал руки, обнимал с кровавой мразью Порошенко. Надеялись до последнего договориться с коллективным Западом. Совершенно не хотели воевать. Не понимали, что это неизбежно, что не для того Запад захватывал Украину и превращал ее в Саларейх, чтобы потом договариваться. Слишком уж много Запад вложил в этот проект. Единственное, что случился черный лебедь, внезапно победил Трамп. А у Трампа была другая концепция, он воевать не хотел, и поэтому на 4 года все это дело отложилось. На самом деле в 2016-2017 году должна была начинаться война. Но на 4 года этот бумеранг завис в воздухе, но в итоге все равно долетел по назначению.
Но он не хотел воевать, почему? Потому что по своей природе бизнесмен, то есть привык торговаться и так далее. Почему он не хотел воевать?
Конечно, отлично торговали, все было чудесно. Товарооборот между нациками и Россией увеличивался со страшной силой. Посмотрите последние сводки. 9 миллионов, 11 и дальше, все прекрасно, миллиардов то есть. Все было чудесно. То есть на Донбасс, по большому счету, ну если и не плевать было, что-то как бы подкидывали, какие-то пенсии, что-то делали, но даже на федеральных каналах рассказывали, что да, там людей убивают. Но одновременно на федеральных каналах показывалась всякая мразь типа этого поляка Богомерского, который позволял себе в эфире федерального канала глумиться над старушками из Коминтерна, которые месяц сидели без света, потому что Саларейх разгромил трансформатор. И поляк глумился, типа, что ж вы, россияне, старушкам-то не поможете, а? Что ж вы такие вот всякие? Я не выдержала, пошла, дала ему в табло. Но виноват не поляк, а Костя Эрнст, который выпускал этого поляка в эфир за деньги же, которые тратятся на содержание федеральных каналов. Это как вообще? Донбасс за себя заступиться не мог, они слова не могли сказать, потому что они были благодарны, с одной стороны, хотя бы за то, что их совсем не бросили, хоть как-то защищают, хоть как-то кормят, какие-то пенсии подкидывают и все остальное. А с другой стороны, что они могли сделать? Они понимали, что они просто живой щит для барыг, которые торгуют с Рейхом. И поэтому за них заступалась я. Как могла. А могла я, мягко говоря, очень-очень немного. Потому что на меня же и орали. Скажи спасибо, что в ваших внутрихохлядских разборках Россия хоть как-то помогает Донбассу. Как может, так и помогает. А когда я объясняла, что, ребята, вы помогаете себе, потому что Донбасс – это кровавый щит, который охраняет Россию от немедленного вторжения коллективного Запада. И эти люди просто мученики и страстотерпцы, которые 100 тысяч вот этих людей на себя принимают все эти удары тяжелой артиллерии, которых стреляют снайперы прямо в огороде. Это детки, на которых прилетают взрывчатка с беспилотников. А вот это вот товарищи некоторые из башен Кремля слушать не хотели, потому что правда глаза колет. А сейчас уже говорить нечего, как бы счет на табло. Все все увидели живьем.
Но вас же внесли в базу миротворец, да, за, насколько я читал, за помощь там ополченцам Донбасса и так далее, юридическую какую-то. Это просто чтобы помешать вашей профессиональной деятельности?
Меня туда внесли одну из первых, когда я еще поехала к Мозговому, еще в незапамятные времена, вот, и забрала я у него пленного. То есть он меня взял на понт на телемосту, ну ты ж типа к нам не приедешь. Я говорю, да серьезно. Приехал он, мне действительно отдал пленного, я отдала этого пленного другому человеку, он его там отвез по назначению, а сама я из Алчевска поехала в Донецк. То есть я с самого начала знала все, что происходит, по всей линии соприкосновения я ездила еще с тех времен, со всеми была знакома, все знала, все видела. Что там происходит? И честно всем рассказывала, что россияне, не расслабляйтесь. Скоро коллективный Запад придет за вами.
У меня есть друзья родом из Мариуполя, у которых родители там и так далее. Вот сейчас, ну, они там в другой стране уже. И, знаете, не раз слышал позицию от них такую, что они обижались, что Россия их кинула в 2014 году. Позиция такова, что типа в то время, вот если бы там войска зашли образно, как с Крымом и так далее случилось, типа в то время еще их, наверное, действительно бы с цветами встречали. Но опять же, по мнению жителей Донбасса, да, с которыми я общался. И после этого как бы особо там ни военной, ни финансовой помощи Россия не оказывала. И поэтому жители вот этих непризнанных республик чувствовали себя, ну, брошенными, кинутыми и постоянно эти все время находятся под обстрелами. А вы что скажете? То есть действительно ли можно утверждать, что Россия их после там 14-го года кинула в угоду там чему-то? И чему тогда?
Дело в том, что всю Украину... Россия, за исключением Крыма и куска Донбасса, который и то буквально чудом вот остался вот таким квази-куском, обрубком, всю Украину Россия сдала коллективному Западу на поток и разграбление. Просто сказали, ах, это вы там сделали Майдан, это ваш выбор, это народный выбор, да-да-да, поэтому признаем мы эту нацистскую власть. Но это было настолько просто с точки зрения людей, вот советских, которые тоскуют о нашем бывшем великом государстве, которые были настроены не на эту конченую Европу, которая, понятно, что могла нас только погубить, но на дружбу и сотрудничество с Россией. Для таких людей позиция России в 2014 году была полным и абсолютным шоком. А нам говорили, а вы, хохлы богомерзкие, вы там в 1991 году сами от нас отделились, как будто мы там... каким-то образом на что-то влияли в том 91-м году. И это не Ельцин орал в парламенте американском «Боже, благослови Америку». То есть мы считали, что если к нам вламывается коллективный Запад, просто в наглую устраивает у нас Майдан, засирает мозги нашим людям через кучу соросячьих вот этих контор, у вас их тоже невероятное количество, всякой либерды. Ну то же самое в Белоруссии со Змогарьем. Вот, мы считали, что просто как-то башни Кремля подумают, что это опасно иметь вот такой вот Соларейх у себя на границах. Мы знали, что с Западом договориться не получится. Но почему-то наивные россияне считали, что это возможно. Особенно смешны сейчас олигархи, которых вступую просто ограбили. Угу. Особенно вот Авен с Фридманом, это мои герои. Вот. И Абрамович тоже. Ну и все остальные тоже красавчики. Эти люди всерьез считали, что Запад их считает какими-то своими или еще как-то. А вот сейчас, когда просто все активы арестованы, и государственные, и частные, оказывается, что вот люди, которые придерживаются моей позиции, которые в 2014 году говорили, что Россия, зря ты так.
Почему тогда вот Путин, если он, ну, вероятно, да, грезит воссоединением империи, там, восстановлением бывшего Советского Союза и т.д. и т.п., почему он тогда в 2014 году не пошел дальше? Есть какие-то версии на этот счет?
Версий миллион, не знаю, какие правдивы. Ну, с учетом того, какая позиция до сих пор у олигархов российских, которые до сих пор не поняли, что или они сражаются с Западом до конца, или они все погибнут вместе со страной. Наверное, тогда у них позиция была еще более бескомпромиссная, и, может, Путин повелся на эту позицию. Вот мне недавно сказали, что Володин был против признания всего этого Саларейха, всех этих нациков и госпереворота. Вот. Наверное, была и противоположная точка зрения, но такие люди, как Володин, оказались в меньшинстве. Уж не знаю, какие были аргументы у той и другой стороны. Возможно, когда-то люди напишут мемуары и расскажут, как там было и какие аргументы выдвигались. Хорошо. Не все было, скажем так, так однозначно. Возможно, просто не верили, что коллективный Запад настолько конченый. А мы предупреждали, мы-то их знали хорошо. Они-то начали работать с нас. Потому что если у вас Навальный, это по большому счету просто клоун какой-то там уличный, который всегда имел рейтинг 0,2, то у нас соросята продвинулись гораздо более сурово. У нас профессиональнее работали, возможно, больше сил кидали. И поэтому мы отлично знали, кто такой коллективный Запад и как он работает. Но сопротивляться этому мы не могли, потому что наталкивались на аргумент: вы там хохлы, у себя сами разбираетесь. У нас такого быть не может, потому что не может быть никогда, никогда, никогда. А когда мы говорили, что везде все одинаковое, везде на постсоветском пространстве работают соросята, и это только вопрос времени и везения, когда к вот этим вот подготовленным соросятам присоединятся какие-нибудь олигархи, которые замутят очередной Майдан, над нами просто смеялись. Типа, это вы там тупые в кастрюлях прыгаете. Но после того, как увидели, что творилось в Белоруссии в 2020 году...
Я сам оттуда родом, просто в Москве живу.
Тем более, вы сами все видели, что творилось, и каким чудом, собственно, Лукашенко уцелел. А каким чудом, у нас есть мощная версия, что коллективный Запад, ну вот многие мне подтверждали, коллективный Запад заказал нашему Авакову 15 тысяч боевиков, подготовку и инфильтрацию. Но этот традиционно стырил 2/3 денег и инфильтровал только 5 тысяч. И поэтому удалось выстоять белорусским силовикам. Ну и Путин в итоге вписался. И Китай поздравил. Ну, как обычно все. И тут коллективный Запад пролетел с очередной цветной революцией. Хотя, казалось бы, все вроде как на мази. Ну и после этого стало понятно, что придется уже наконец-то кидать на прорыв Саларейх, потому что зря его, что ли, почти 8 лет выращивали. Ну вот все так и случилось.
Но вы знаете, я не совсем согласен с революцией с цветной, да, потому что, наверное, все-таки сменяемость власти должна. Я-то вырос еще там в Советском Союзе родился, но мои там ближайшие там родственники, они родились и выросли, по сути, при Лукашенко, да. Но мы тоже не слепые, как бы, и мы видим, что происходило с их стороны в том числе. И, наверное, вот я считаю лично в силу там своего какого-то возраста, жизненной позиции, что власть должна все-таки сменяться. И вот обычно в первые какие-то сроки президентские, там первый, второй срок, у них еще у большинства, у кого-то рыночная конъюнктура хорошо складывается, у кого-то еще что-то, какое-то советское наследие удалось там не дать расхитить, да, сохранить и так далее. Вот первый, второй срок складывается нормально, а потом им срывают крышу, и они уже как-то начинают чудить, и уже желания народа они вообще не воспринимают никак. То есть есть он, есть семья, а остальные как бы крепостные. То есть это неокрепостнические какие-то режимы. Вот Как вы прокомментируете? То есть я не согласен просто с тем, что это Запад хотел именно насчет белорусских событий устроить революцию. То есть это сам народ уже просто не выдерживал. То есть уже как-то сложновато, знаете. То есть это нищета 24 года и вот так.
Все познается в сравнении. Я не согласна с тем, что власть должна быть вот всенепременнейше выборной и все такое. Я считаю, что гораздо эффективнее механизм отзыва, действительно работающий. То есть вот выбрали человека, пусть себе работает, пока он устраивает народ.
Ну да,
если
да.
Если человек перестает устраивать народ, должен быть механизм отзыва, потому что выбор – это дорогостоящая процедура. Зачем она нужна, если и так все хорошо? Зачем чего-то там ремонтировать, если и так все работает? А некоторых людей хочется отозвать с должности уже вот просто немедленно. Вот вступил на должность, там, пару месяцев пробыл, и уже понимаешь, ах, мы ошиблись, надо бы его отозвать. Такое тоже должно быть. То есть, как по мне, механизм отзыва работающий гораздо лучше, чем все вот эти вот псевдодемократические темы с выборами раз там 4-5 лет и так далее. Потому что все очень неоднозначно. Точно так же, как в любом доме, там, председатель любого жилищного товарищества. Одного выбрали, он тут же украл его и тут же переизбрали. А другой работает 30 лет, все счастливы, дом процветает и все хорошо. Поэтому тут нет готовых рецептов. Что касается Белоруссии, какие бы ни были претензии к Лукашенко, но всякие Протасевичи, Тихановские и прочие отребья, которое могло прийти на его место, поверьте, угробили бы Белоруссию еще более качественно, чем Порошенко с Зеленским и стоящие за ними олигархи, а также кураторы коллективного Запада, угробили Украину. Так что тут вопрос стоит не насчет того, насколько прекрасен Лукашенко, а насчет того, насколько ужасны те, кто пришли бы ему на смену. Потому что рано или поздно он все равно закончится. Никто не вечен, никто не будет править бесконечно. И лучше подождать сколько-нибудь времени, чем обрекать свою страну на такой трэш и ужас, какой случился с Украиной.
Ну, знаете, подождать тоже неоднозначно. Люди устали уже просто и все.
Я понял вашу позицию. Даже если вы от чего-то устали, вот, пожалуйста, снесли на Майдане Януковича. Больше меня никто не критиковал этих конченых регионалов. Но я предупреждала, ребята, когда вы их снесете, будет настолько хуже, что вы даже не представляете, насколько. Вот так оно все и получилось. Поэтому вот да, хочется, молодые люди очень хотят побыстрее все и сразу. Нет, ребята, так не бывает. Бывает иногда необходимо смириться с тем, что даже если вы снесете, лучше не станет, а наоборот станет намного хуже. Поэтому надо искать другие пути улучшения жизни, потому что цветные революции очень чреваты, что и показал пример Украины.
Ну вот у вас позиция, вы сравниваете с тем, она совпадает, кстати, с позицией властей, там, русских, белорусских, вы сравниваете с теми там странами, допустим, где хуже, да, а вот в Украине вообще война идет, как в Беларуси говорили. Но почему? Эта модель удобна, да, удобно списать все проблемы, да, у нас плохо, но есть места на планете, где еще хуже. Очень удобная, выгодная позиция. Но почему не сравнивать с теми странами, где лучше? Почему не сравнить образно со Швейцарией? Ну, со Швейцарией образно, да, там Люксембург, не знаю, Финляндия, Германия и так далее.
Рассказываю. Швейцария, великолепно знаю эту страну, специально изучала. Там люди имеют крайне жесткие правила совместного проживания. И более-менее их соблюдают. Там вы попробуйте не на том месте машину поставить, или не прийти на собрание где-то там в своем общине, или не выполнить свою часть работы. Эти люди вкладываются в совместное проживание. Они проводят огромное количество референдумов. И даже это все не спасло их от того, что их элитки повелись на общую повестку коллективного Запада и выступили против России со своими санкциями. И в наглую ограбили там Россию и российских бизнесменов. Финляндия, там тоже хватает своих недостатков. Там очень высокий уровень алкоголизма. Если вы не верите, можете приехать посмотреть. Там хватает своих проблем. Это маленькая страна на 10 миллионов. Там и позитивного хватает, конечно. То есть вот так вот напрямую сравнивать любую страну, это, мягко говоря, не совсем правильно. В какой-то стране кому-то хорошо, кому-то плохо. И так абсолютно в любой стране. А средняя температура по больнице – это немножко не то. Вот сейчас наши толпищами поехали, как псевдобеженцы, настоящих беженцев, у которых действительно что-то разгромили, которым некуда ехать и негде жить, там очень мало. В основном это поехали товарищи с Западной Украины, которые в обмен сдают сейчас мужикам из Восточной, которых не выпускают с территории Украины, свое жилье. Вы, наверное, слышали, насколько возросли цены на жилье на Западной Украине, туда вот приехали мужики, которых не выпускают, которые не хотят воевать, прячутся от мобилизации. А их женщины с детьми поехали беженками. Что они там творят в той Европе, я думаю, вы знаете. И внезапно они обнаруживают, что особо их никто нигде не ждет. Что в той же Германии, например, ты или идешь на работу и работаешь, и не получаешь пособие, или ты получаешь пособие, но тебя гоняют каждый божий день, как собаку, и предлагают тебе какие-то там рабочие места. Не пойти ты туда не можешь, потому что снимут пособие. Они выясняют, что ни в одной стране мира, и даже в благословенной Европе, счастья такого вот халявного нет. Везде надо работать, везде простой народ пашет, как ломовые лошади с утра до ночи. И вот сейчас они понимают, что в Украине им было гораздо свободнее и веселее, у них был черный нал какой-то, а в Германии ты попробуй чего-нибудь спрячь от налоговой службы, тебя тут же хлопнут и скажут: здравствуй, дорогой. Наши приехали туда на шикарных машинах, которых на Западе народ и не видел, простые люди на таких не ездят. И обнаружилось, что не так-то уж мы и плохо живем, а белорусы живут еще лучше, чем украинцы, а россияне так вообще прекрасно. Так что все познается в сравнении.
Бесспорно. Хорошо, где бы вы хотели жить? Вот будь ваша воля, вот завтра, например. Есть ли такая страна мира?
Хочу, конечно. Я уже старенькая и хочу приползти на родину и там умереть.
Вот вы сказали механизм отзыва, да? Хорошо, пускай, допустим, он есть этот механизм отзыва. Но после отзыва неудачного правителя все равно нужно проводить какие-то выборы, правильно?
Да, конечно. Ну вот пусть и выдвигаются, в том числе и правитель, которого типа отозвали. Может, люди посмотрят на других кандидатов, да и решат, что ладно уж там... Те, кто выдвигается ему на смену, может, по сравнению с ними, он таки не такой и плохой. Так что это дело такое. Но я считаю, что механизм отзыва гораздо эффективнее, дешевле и разумнее, чем вот безальтернативно прописанные выборы тогда-то, тогда-то, тогда-то. Если правитель плох, и это выяснилось сразу на первый и второй год правления, зачем ждать еще несколько лет до выборов и терпеть такого? Смысл какой, чтобы вот дождаться, что его народ возненавидел?
Ну, вот это
лучше сразу его переизбрать. Ошиблись, бывает, ничего страшного. Как в правлении товарищества квартирного. Избрали, проворовался и переизбрали. Все. А вот эти вот все прописанные и навязанные нам Западом механизмы, я считаю, что они продемонстрировали свою полную несостоятельность. Потому что мы имеем примеры людей, которые... Несколько сроков вполне устраивают людей, имеют высокие рейтинги. И мы имеем примеры, когда выбирают как не кондитера, так галимого клоуна, как в Украине. И что? Лучше стало от выборов регулярных? Нет, хорошо. Конечно, ни разу, потому что все зависит от конкретно избранного человека. И вообще реально сделать выбор можно только касательно людей, которых вы знаете лично. С которым вы вместе живете, учитесь, работаете, ходите на какое-то хобби, на спорт, еще куда-то. Все остальные, кого вы выбираете, это продукт политтехнолога, чья упитанная морда на тебя глядит с бигборда. Кого ты выбираешь, кого-то, кого нанятые за огромные деньги политтехнологи тебе представили таким образом, проведя всякие фокус-группы и социсследования, чтобы именно вот большинству такое вот понравилось. Это же не ваш выбор, люди, это сражение политтехнологов, которые профики. Что тут непонятного? Вы можете избрать соседа в своем доме, вы можете избрать коллегу. Все остальные – это не выбор, это профанация, самая натуральная профанация. Да. Не говоря уже о всяких там чернухах, порнухах и так далее. Придумывает о человеке какой-нибудь чернушный эпизод. Как будто если он там... Допустим, какой-то адюльтер совершил или еще чего-то, так от этого он стал худшим управленцем. Но это же полный бред, какая разница, вы же не будете и отказывали в доверии председателю своего жилтоварищества только потому, что он перепихнулся с теткой из соседнего дома. Вас интересует гораздо больше, умеет ли он сводить бюджеты, договариваться с поставщиками и нанимать нормальных лифтеров, там, сантехников и так далее. А на его половую жизнь вам плевать. Почему это должно играть вот на другом уровне? Почему устраивают столько провокаций против кандидатов в президенты? И люди на это ведутся. Как ни странно. Да вы интересуетесь совсем другими вещами. Но политтехнологи людей заводят в такие дебри, которые вообще никакого отношения к деловым и профессиональным качествам потенциальных президентов не имеют. Мы все знаем, что это действительно так. И люди на это ведутся. В своем доме, выбирая председателя, не ведутся. А вот на президента аж бегом. А какая, простите, разница?
Тогда вопрос. Смотрите, у меня есть такое стойкое мнение, давно сложившееся, что до выборов нужно допускать далеко не всех, да? Почему? То есть должен быть какой-то, не знаю, умственный ценз. Мы не говорим о тесте IQ, потому что, наверное, в силу гуманитарного там склада ума я бы его плохо прошел. Там у меня высокий, но я мог и не пройти образно, да? То есть почему? Потому что это всеобщее избирательное право, то есть голос, не знаю, там бомжа, да, образно, он равен голосу академика, который может понять там из речи, этот человек хотя бы понимает смысл что-то в экономике, может посчитать там сложный процент какой-то, то есть, ну, который сделает более осознанный, он как бы, он человек в возрасте, побывавший там во многих странах мира, с капиталами, ему есть что терять, вырастивший, может, детей и внуков, соответственно, в силу жизненного опыта, да, материального состояния, и так далее, он сможет сделать более взвешенный выбор, чем просто, ну, человек там с интеллектом образно червяка, как бы это ни звучало. И я полагаю, что до выборов нужно, не знаю, знаете, как давать какую-то анкету, знания там, там и там.
Самое забавное, что не факт. Какой-нибудь бомж, алкоголик и так далее может на интуиции заподозрить на дуриловку политтехнологов и сделать более рациональный выбор, чем академик, который уверен, что уж он-то все правильно просчитал. Опять-таки повторяюсь, почему? Потому что политтехнологи знают, как работать с какой целевой аудиторией. И устраивают заманухи и для бомжей, и для президента. А для того, чтобы этого цирка не было, никакого всеобщего избирательного права, конечно же, быть не должно.
А как должно?
Весь мир уже показал, избирая всяких Байденов, Макронов, Джонсонов и прочих клоунов, что они обычные номиналы. Вот даже люди в этих западных странах говорят, вы посмотрите на то, каких мы клоунов поизбирали, посмотрите на этого Байдена, это же гальванизированный труп, который путает родичей, страны, здоровается с несуществующими персонажами и боится, блин, пасхальных кроликов. Кого мы выбрали всенародно? И в любой стране примерно так говорят, там, о Макроне, посмотрите, что о Джонсоне пишут и так далее. Вот она, вот эта демократия, продукт политтехнологов, потому что реально рулящие люди в любой стране, любые элиты уже давно плюнули на то, чтобы лично заниматься собственной самопрезентации и лично брать на себя ответственность быть президентами. Это раньше всякие там Черчилли, там Сталин и Рузвельт от своего имени рулили, от имени там доверенного круга там своих приближенных там элит. Сейчас мы даже не знаем, кто нами управляет ни в какой стране. Вот мы интуитивно чувствуем, что Америкой сейчас рулят какие-то товарищи из военно-промышленного комплекса. Просто вот кому выгодна вся эта война. Ну уж никак не простым людям. Но мы не знаем их по именам. Сейчас рулят сплошные номиналы. Но никто же не скажет, что Байден лично управляет страной. Но это же смешно. Все, что может Байден, все его мечты, это кефир, крестир и теплый сортир. Кто такой Макрон, тоже все знают. Кто такой Джонсон, тоже. Кто ставит этих людей? Где настоящие элиты? Где настоящие смотрящие и рулящие? В Украине мы знаем, что за зелебобусом нашим стоит Беня Коломойский и приближенные к нему олигархи. Это он его продвинул в президента, это и так было понятно. Потом, конечно, Зелебобуса немедленно у Бени отжал коллективный Запад, но тем не менее Зелебобус остается всем тем же номиналом. Никто же всерьез не считает его президентом. И называется «Сравните хотя бы вот с Китаем». Никто ж не сомневается в авторитете товарища Си. Он настоящий президент, который вот как бы пользуется доверием элит китайских. Говорят, что его там собираются сместить сейчас другой товарищ. Вот посмотрим, что у них там будет. То есть система, которая в Китае, показала себя гораздо более эффективной. А у них многоступенчатая система. У них выбирают вот именно то, о чем я говорю. Люди, которые знают на своем уровне. Вот ты знаешь человека, на работе ты кого-то выбрал, по месту проживания и все такое.
Вы имеете в виду как людей, председатель партии, да?
Люди, вот, из этих людей, которых уже выбрали люди, они сами между собой выбирают людей на уровень выше. И так до самого верха. А та профанация, которую показывает западный мир, всенародно выбирая то клоунов, то маразматиков, то каких-то непонятно кого, себя просто дискредитировала. Вот и все. То есть надо объединить как-то вот хорошие черты и той, и другой системы и сделать механизм отзыва. Потому что, ну согласитесь, полностью дискредитировала себя нынешняя избирательная система, которая вот процветает типа в цивилизованном мире. А Китай на это все смотрит и просто смеется.
Ну про выборы да, но Си он тоже, там же тоже есть ограничения по срокам. И он сейчас хочет как бы там изменить на третий срок, остаться всеми правдами и неправдами. То есть и там же тоже есть какая-то подковерная борьба там за место лидера партии.
Мы сейчас увидим. Там товарищ Китян тоже наступает на пятки. Вот, мы сейчас на это все посмотрим. Но мы-то говорим не о конкретных персонажах и не о конкретных прописанных нормах, а о принципах. А принципы очень просты. Нужно прекратить выбирать продукт элит-технолога в морды с бигборда. Нужно переходить к многоступенчатой системе выборов, когда люди реально выбирают только тех, кого они знают. А уже те люди, которых они знают и выбраны, они между собой... Это опять получается следующий круг. Они между собой общаются, работают. Они явно выберут среди себя кого-то достойного, чтобы продвинуть еще выше. А если кто-то кому-то не нравится, то должна быть система перекрестного контроля и отзыва. Вот и все.
Татьяна, вот вы сказали про воинствующих там образно от рождения, там, ну, скажем так, про ястребов, да, в политике, в жизни вообще в целом.
Нет, я не о том. Я не о том. Я как раз о профориентации. О том, к чему приспособлен каждый человек, к чему он склонен. Чтобы люди, которые не по тем делам, как говорится, не лезли не в свою сферу. Ну, то есть это кастовая система, но не наследственная, а по профориентации. Потому что у воинов может родиться мальчик-колокольчик и девочка-пипеточка. Вот. И наоборот. Ну, в общем, это... я о том, чтобы люди двигались по своим сферам деятельности. Ты пошел по военной стезе, молодец, умница. Ты пошел в науку, тоже красавчик. Ты пошел в управленцы, еще замечательнее. То есть ты что-то там выбираешь, но ты должен иметь возможность поменять свою жизнь круто, потому что всяко в этой жизни бывает. И вот ты должен двигаться по этой вот лестнице, но чтобы тебя выбирали люди, которые соображают в том, чем ты занимаешься, то есть твои коллеги. Ну, все адвокаты знают, кто чего стоит. Это можно рассказывать клиентам, какой ты весь красивый и замечательный. Но зайдите вы в адвокатскую конференцию, если ты о себе что-то там наврал и ничего из себя не представляешь, тебя коллеги просто запинают. Это касается всех. Ты можешь клиенту рассказывать, какой ты классный сантехник. Но заходишь на форум сантехников, и ты смотришь, что ты кривой, косой, ты не так какую-то фальцу прикрутил и так далее. Про военных я уже не говорю. То есть все профессиональные тусовки ты никого там не обманешь. Нигде, никогда. Если это... ты ничего из себя не представляешь, коллеги тебя забьют, как мамонта в зарослях укропа. И вот это так вот должно быть. И должны быть какие-то универсальные люди, которые... налаживают горизонтальные связи между самыми разными людьми. Вот я сегодня объясняла людям на стриме, чем я, собственно говоря, всю жизнь занимаюсь. Я свожу несовместимых людей. И объясняла людям на примере. У вас у каждого есть друзья, которые вот вы с ними дружите, но они друг друга ненавидят. Вот цель человека, наводящего горизонтальные мосты, заставить этих людей хотя бы хоть как-то сотрудничать или хотя бы не убивать друг друга и не мешать друг другу, это задача минимум. А задача максимум как-то вот убедить их, отбросить свои разногласия и все-таки сотрудничать. Вот и все. А когда это на уровне госуправления, Это наведение мостов между разными министерствами и ведомствами. То есть старая добрая концепция Антона Семеновича Макаренко – сводная бригада. Не знаю, читали вы педагогическую поэму или нет. Это все универсальные вещи, которые работают в любом социуме, в любой стране. И если их наладить, то страна будет процветать. Вот и все. А то, что мы имеем сейчас, это, конечно, полный трэш и профанация, которой пользуются люди, которые умеют только одно – зарабатывать бабло. А зарабатывание бабла – это только один ценный в социуме навык. Но и нельзя делать главными тех, кто просто умеет зарабатывать бабло, потому что остальные виды деятельности не менее важны для общества.
Но мы с вами подошли к тому, что вот вы говорили, что раньше там были, скажем так, политические деятели, да, вот там тот же Рузвельт, Черчилль и так далее, то есть деятели именно. Да, согласен, хорошо. И дальше мы уже перешли, если вот вы все поняли, перешли к меритократии, я так понимаю. То есть когда...
Нет.
Почему нет? То есть к меритократии, то есть, ну, условно...
К здравому смыслу.
Ну, я понял.
Меритократия, она работает только вот исключительно в своих узких сегментах.
Да, 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 да. То есть вот. Она что подразумевает?
О более глобальных вещах. Меритократия – это инструмент, а не система. Меритократия – это инструмент, с помощью которой люди в своих узких сегментах выбирают лучшего
из лучших. Да, я понял.
Когда-то были вот конкурсы в Советском Союзе, я думаю, вы не помните. Лучшие по профессии. Люди в прямом эфире показывали, что они там лучшие сварщики, повара и кто там еще угодно. Вот это примерно и должно работать.
Как в политике выбрать лучшего из лучших? В Академии наук понятно, они взяли, академики проголосовали. Или вот вы удачный пример привели про адвокатское сообщество, да? Но как в политике тогда?
Да, такое же. То же самое. Для того, чтобы в политику не попадало всякое отребье, туда многоступенчато должны пройти только люди, ну, практически равнодушные к всяким там благам, которые реально заинтересованы в том, чтобы что-то разруливать на общее благо, а не исключительно на свое, своих детишек, любовников, любовниц. И эти люди, если они действительно корыстолюбивы, там, готовы там приукрашивать себя, там, подличать, подлизываться, там, говномутить во всех видах, они проявятся раньше и просто не дойдут до тех вершин, когда их говномутки могут стать глобальными для всего сообщества.
Женщины в политике. Я читал такую версию, что... Ну, мне она нравится, да, почему-то. Потому что женщины, чем их больше политики становятся, они все-таки материнский инстинкт, они менее воинственные и так далее. Вот что вы скажете про... И вы же видите, что да, во всех странах мира все-таки становится больше женщин там, в верховной власти. Премьер-министры, министры, президенты. Или вам не нравятся женщины?
Ленивые мужики, как за рулем. Знаете, никогда не были на совместных пьянках. Мужики напиваются, а бедные девочки даже бокальчик выпить не могут, потому что надо кому-то потом сидеть за рулем. Вот в политике сейчас точно так же. Мужики хотят заниматься своими делами, какими-то глобальными говномутками, отправляют женщин вперед из песни. Хотя бабье, ну что сказать про Мадлен Олбрайт? Ну сами понимаете, самая мерзкая, кровожадная и конченная сука из всех, какие только возможны. Я сторонник того, что у полов в принципе одинаковые шансы быть хорошими или плохими президентами, управленцами и так далее. У них у всех свои достоинства, свои недостатки, и в каждой конкретной ситуации может выстрелить и то, и другое. Единственное, что в армии все-таки мужики как-то вот покруче. Ну и в разных других отраслях, ну, много вы видели сантехников женщин. Бывает, конечно. Исключения бывают везде. Но в целом и в общем, вот в плане политики, я бы не сказала, что женщины или мужчины как-то вот кого-то переплевывают.
Женщины по природе менее воинственные, больше там материнский инстинкт. Соответственно, больше думают о своем народе, а не как завоевать соседей.
Женщины имеют больше экстремумов в этом плане. Если баба все-таки нарванная, оторванная, агрессивная и так далее, то она будет хуже любого мужика. у баб больше экстремумов в этом плане. Мужики как-то более-менее ровненько. Но если попадается какая-нибудь там, ну, совершенно вот Мадлен Албрайт, это просто катастрофа. Хоть святых выноси, лучше не надо.
Треугольник Украина, коллективный Запад, Россия. То есть вы на чьей стороне?
Украины как таковой. Сейчас это просто страна, она никуда не денется. Сейчас на месте Украины коллективно-западная колония по кличке Сало-Рейх. Это зомби, это уже просто не субъект. Она не самостоятельна, поэтому нет ее здесь в этом уравнении. Она просто суковатая палка, наш Сало-Рейх, которой коллективный Запад тыкает в медведя во всякие интимные места. Ну вот дотыкался. Так что это не треугольник, это, собственно, два конца. Вот, на одном Россия, Китай и примкнувшая, на другом весь коллективный Запад.
Но у Запада при всем этом больше, скажем так, экономической мощи и так далее, политического влияния, наверное, вместе вовсе в целом.
Нет, вовсе нет. Но это вы сравниваете, вот я тоже привожу пример, соленое, деревянное или железное. У каждого есть свои достоинства и недостатки. У каждого есть свои козыри и свои вот битые карты. И очень сложно сравнить, что же в итоге победит. Вот что мы видим сейчас. Блицкриг у Запада не удался. Они надеялись, что вот удушат санкциями, там рубль будет 200, что они там еще мечтали. В середине России начнутся там восстания каких-то условных навальняк, там олигархи свергнут Путина, какие у них там еще были хотелки и мечталки. Что они имеют в итоге? Идет война элит, и причем вот эти военные элиты, и особенно люди, у которых, там, которые на верхах, и родственники которых воюют в спецоперации, совершенно четко собираются вот перетрусить российские элиты и потрясти башни Кремля со страшной силой. С другой стороны, Россия тоже думала, там, спецоперации там, на Киев, что удастся, может, там, какой-то госпереворот, что будут встречать цветами и все такое. То есть обе стороны в чем-то ошиблись, в чем-то оказались правы, то есть разведка боем как бы удалась. Сейчас это все заходит в велотекущую стадию, посмотрим, что будет с энергоносителями, посмотрим, как удастся разрулить с украденными активами, удастся ли нагнуть олигархов, сможет ли Запад как-то разрулить внезапно возникшие кризисы с топливом. Вот сейчас, если не удастся вывести фураж и все остальное, чем кормить скот на Западе? Как решить проблему с детским питанием в Америке? А что будет, когда начнется отопительный сезон? То есть вот сейчас стороны как бы на чем-то зафиксировались, и борьба продолжается. Я бы не сказала, что у Запада есть какое-то преимущество. Я лично этого преимущества не вижу. И думаю, что закончится тем, что Россия, гаденько похихикывая и изгаляясь, будет говорить: ребята, а теперь бартер. Меняем энергоносители на нужные нам высокие технологии. А там еще Китай в 24-м году дождется, пока победит партия Гоминьдан и заберет Тайвань без единого выстрела.
Вот, кстати, про технологии и так далее. Да, смешно сегодня было читать, что Россия договорилась с Ираном о бартере. Ну, с кем? С Ираном, да? То есть это само...
Иран прекрасная страна.
Я ничего имею ни против Ирана, ни против персов в целом. Просто Иран, ну где Россия и где Иран в мире, место какое занимало, да?
В чем проблема?
И проблема в том, что с Ирана сейчас пойдут там комплектующие к автомобилям и так далее, а мы им будем поставлять сталь, понимаете? То есть поставляем сырье, а из Ирана с отсталой по мировым меркам страны, то есть импортируем, по сути, технологии.
Иран не отсталая страна.
По мировым меркам все-таки отсталая.
Иран не отсталая страна, вы о чем вообще? Я занималась как раз Ираном в университете. Я писала курсовую «Доктрина божественной эманации верховной власти в исламе шиитского толка и теократическое государство Аятоллы Хомейни в Иране». Иран не отсталая страна. Иран под санкциями очень даже неплохо себя чувствует, особенно в технических дисциплинах. И бабы там тоже себя чувствуют неплохо. У них брачные контракты на 30 с лишним страниц. И попробуй ты там кого-то продинамь. То есть вот про Иран это заблуждение. На самом деле Иран очень крутая страна по всяким меркам. Так что вот я бы так на вашем месте снисходительно не относилась. А бартер просто удобен и выгоден. Почему нет?
Хорошо, ладно. про импортозамещение, да. Вот это новояз, конечно, меня этот, ну, я на журфаке сам учился, веду канал, там писал книги. Он, конечно, смешит этот новояз, там технологический суверенитет, отрицательный рост, хлопки и так далее. Но вас, я думаю, как юриста и лингвиста там тоже смешит.
Я смеюсь, конечно, от души. Я понимаю, что вы хотите спросить. Объясняю. Просто связи в мире сейчас настолько многоплановые, что вот создать общую сравнительную картину практически невозможно. Здесь ты выиграл, там ты проиграл. А вот в совокупности, вот если подвести общий баланс, пока что мир только находится в стадии подведения этого общего баланса. Вот думаю, следующая реперная точка будет сбор урожая и, под, так сказать, подбивка бабок с энергоносителями и с продовольствием, вот когда вот этот урожай соберут. Тогда примерно будет понятно, на какой мы стадии. Сейчас мы не можем ничего точно сказать, потому что вот этот процесс подбивки баланса, кто выиграл, кто проиграл, сейчас он просто продолжается. Нет сейчас вот такого четкого состояния. Вот мы выиграли или проиграли. Мы пока что подбиваем бабки.
Я понял.
И что-то я не вижу, чтобы у Запада были какие-то преимущества. Я не знаю, до какой стадии деградации надо дойти, чтобы у твоих младенцев не было детского питания в Америке. И чтобы детки страдали от заболеваний, от колик, только потому, что местные мамки, они ж не умеют, как наши, кашку сварить, если нет детского питания. Их никто этому никогда не учил. Эти западные люди абсолютно беспомощны. Они не проходили 90-е. Они не знают, что это такое. Это мы сварим кашу из топора. У нас есть опыт. А как будут выживать западные люди, я пока вообще даже не представляю. У них нет такого навыка. И вот то, что у нас такие навыки есть, а у них этих навыков нет, это тоже надо бросить на чашу весов, подбивая этот баланс.
Но все-таки вернемся к импортозамещению, да. Я это слово слышу порядка с 2000-го, там, с 2000, наверное, 4-го года. Ой. Постоянно это импортозамещение, но сейчас там даже Матвиенко и все прочие начинают прозревать, что мы же, оказывается, ничего сами не производим. Ну, понятно почему, потому что весь мир там в плане производства, научных разработок, он давно скооперирован, и он глобализирован. То есть мы можем воевать там с друг другом, ну, точнее, не дружить, допустим, да, но ученые наши или вот в сфере кибербезопасности, например, американцы и русские как бы там друг друга не любили, но все равно на уровне спецслужб приходится сотрудничать. То же самое в производстве. А с этим импортозамещением, насколько я вижу, сужу за всю свою там недолгую пусть жизнь пока, не удались эти попытки. Все разворовывается и так далее. И просто в силу...
Это удались. Неправда.
Ну, на глобальном неправда. Уровне. Ну, вот 100%... Вот сейчас заберут автомобили, самолеты и так далее. То есть где даже в сельском хозяйстве 70% семян привозных. То есть удастся ли России выстроить, вот как Медведев заявляет, технологический суверенитет? Ваше мнение?
Будут менять энергоносители на технологии по бартеру. Вот я вам говорю, к этому придет. Вот вангую. Никуда Запад не денется. Они не будут замерзать. Они не будут ездить на гужевом транспорте, они будут вынуждены поменяться. Главное – хорошо поторговаться и нормально выйти на переговоры с четкой переговорной позицией. У нас есть то, у вас есть другое. Но у нас преимущество. Мы без импортозамещения не умрем, как-нибудь выживем. А вот вы замерзнете, как волчьи хвосты. Вот и все. То есть как-то это все перетасуется. Если уже Киссинджер начал рассказывать, что дорогой коллективный Запад, пора нам, наверное, там немножко подсдать позиции, и его тут же внесли на миротворец. Это очень смешно, когда, собственно говоря, произведение, создание Франкенштейна начинает прыгать на своего хозяина и клацать зубами. Это прекрасно просто. Поэтому Запад уже дает намеки, что типа да, мы погорячились, пора бы уже как-то вот ловить консенсус.
Ну, по вашему мнению, когда разрешится хоть на каких-то более-менее понятных позициях ситуация и чем она, по вашему мнению, может разрешиться?
Ну вот я поставила себе точку вангования, когда разнесут восточную группировку войск. Потому что все, кто в Сталрейхе хотел, мог и желал воевать, уже воюют на Восточном фронте. Когда эту самую мощную группировку грохнут, вот тогда уже будет как-то понятно, в каком темпе Россия будет кушать по кусочкам этого слоника. Начали вот с Херсонской и Запорожской областей, посмотрим, что там будет дальше. куда пойдут еще, Путин уже намекнул, там и другие освобожденные территории. А вот куда, чего и где, вот станет примерно понятно, когда грохнут восточную группировку, и станет понятно, смогли ли саларейховцы, ну вернее не саларейховцы, а Пентагон с Ми-6, как-то аккумулировать еще какие-то ресурсы. Что-то мне кажется, что это крайне маловероятно. Вот после разгрома восточной группировки, думаю, уже будут голоса более громкие насчет того, что ну вот подрались там, вот в разведку боем провели, типа мы поссоримся и помиримся, как обычно.
То есть вы думаете, что Россия победит в битве за Донбасс?
Конечно, вне всяких сомнений. Вот просто никаких сомнений даже быть не может.
Откуда такая уверенность?
Из наблюдения за происходящим. Ну а как же? А как по-другому? Ну нет ресурса у Саларейха, все, они заканчиваются, лавочка закрывается. Заканчиваются ресурсы у коллективного Запада. И Запад ляжет быстрее, чем Россия. Как они там всегда говорят, Россия типа привыкла жить плохо. Так это же преимущество, ребята. Вы можете над этим глумиться, но это же преимущество. А вы привыкли жить хорошо. А теперь попробуйте пройти наши 90-е. А мы посмотрим, как до вас через 30 лет долетел бумеранг. Это же прелесть.
Ладно, Борис Джонсон, вы его так нелестно упоминали, да, тот же Джонсон?
Но совершенно конченая. Это каким надо быть дегенератом, чтобы всю страну закрыть на локдауны с этими QR-кодами, с этим всем трэшем, а самому бухать прямо на Даунинг-стрит, устраивать вечеринки и бульбища.
Но это было, да, это было.
Отставку, попытаться отпрыгать, там, мотаясь там, и налаживая какие-то связи с Саларейхом. И вообще британские элитки, я думаю, им скоро конец. Вот как только баба Лиза отойдет в мир иной, у них начнется такая дележка ее наследства, что чертям будет тошно.
Но вот
Поэтому наглые доживают последние времена, как по мне.
Джонсон предложил создать новый альянс противовес ЕС, в который войдут, допустим, Британия, Украина, страны Восточной Европы. И, потому что позиция старого ЕС, скажем, да, кто там рулит, по сути? Рулит, естественно, Германия, Франция, как самые доноры, да, как самые богатые страны. И они хотят создать такую альтернативу для молодых стран, скажем так, Евросоюза, Восточной Европы. Вот что вы про перспективы этого альянса скажете?
Я сперва скажу про Евросоюз. Это очень неудачный и мерзкий косплей Советского Союза. Советский Союз строился на совсем других принципах и основах. В Советском Союзе подтягивали слабых, чтобы сделать их сильными, и чтобы их не надо было уже дотировать, и чтобы они сами вкладывались в общее. Что сделал Евросоюз? В тупую разорил все малые страны, уничтожил промышленность, уничтожил абсолютно все. В Греции нет ни одного греческого супермаркета,
но это все немецкие. Знаю, да.
Греки как протестуют? Они просто к ним крестьяне приезжают в какой-то квартал раз в неделю, и они покупают там. Я в Греции приехала к друзьям, что-то там купила в супермаркет. На меня посмотрели, как на сумасшедшую. Ты что, с ума сошла у немцев покупать? Еще чего не хватало. Вот завтра будет ярмарка, там мы все покупаем. А в супермаркете покупают только туристы или те, кто вообще не в теме местных реалий. То есть это до какой степени надо было развалить все в этих малых странах, в Греции, в Болгарии, там и всем остальном, это что за Евросоюз такой? И вот наглые спетляли с этой общаги общеевропейской. Я просто смотрела на этот парламент, Европарламент, и диву давалась. Они же там просто валяют дурака. За огромные деньги все эти депутаты занимаются нормированием кривизны огурцов и прочим дурдомом. А на самом деле вот их топ-барыги, их топ-бизнесмены, их элиты просто тупо грабили мелкие страны Евросоюза и превращали их вот в шавок антироссийских, типа Прибалтики. Что они творили в Прибалтике? Прибалтика была нашей гордостью, нашей Европой в Советском Союзе. И во что она превратилась сейчас? Дети в Риге мне рассказывали, только получив аттестаты, дружно едут в Наглию целыми классами. Там нигде ничего нет в этой Риге, кроме как вот квартала, откуда профессор Плейшнер из окна падал. За пределами туристических ареалов там разгром просто, вот нищета и бедность. Это что они сотворили с Прибалтикой? Вот это вот Евросоюз. И наглые только едва спетляв с этого Евросоюза уже хотят устроить какую-то новую общагу. Просто для того, чтобы там рулить. Просто потому, что им не сильно там дали рулить немцы с французами. ноль будет, просто ноль выхлопа. Это все политиканство и сказки Венского леса. Они банально просто не успеют все это создать, как по мне. Так что, думаю, Джонсона сместят гораздо раньше, а у его политических оппонентов таких глупых идей уже не будет.
Тогда к более приземленному. Что будет с пленными из полка Азов? Потому что там, видимо, возможно, есть какие-то кулуарные договоренности, да? Возможно, их нет просто. Но уже звучат, ну, понятно, ну, мы рассматриваем как там, не знаю, вы как юристы, просто как цивилизованный человек. Ну, военнопленные, с одной и с другой стороны. Но звучат уже предложения, что это не военнопленные, а нацисты, преступники и так далее. И мы их менять не будем.
Они преступники самые натуральные, они военные преступники, они террористы, они нацистское отребье. Причем самое забавное, что таковым нацистским отребьем они и были для коллективного Запада. С ними было запрещено сотрудничать, их было запрещено вооружать и все такое. Вот. Но внезапно 24 февраля все изменилось. И они перестали быть нацистскими преступниками. Неожиданно, внезапно коллективный Запад сделал переобувочку в воду.
Но Талибан тоже для России перестал быть преступником.
Я не знаю, что с ними будут делать россияне, но при малейшей попытке сказать, что их кто-то там собирается на кого-то менять, поднимается такая волна народного гнева, что я бы на месте никаких башен Кремля, которые, может, и хотели бы что-то там где-то поменять, просто не рисковала. Опасно. Народ может очень сильно озлобиться и кое-кого поставить на место. Вот бывает такое, что открывается окно возможностей для народа, когда народ ставит на место свои элиты. И вот я считаю, что это тот случай. Если элиты только попробуют кого-то поменять из этого нацистского отребья с чертями на всю спину, со свастиками, я не представляю даже, что скажет народ. Ничего хорошего, сразу говорю.
23 июня будет саммит стран ЕС, да, на котором будут решать вопрос присвоения Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. А перспективы вот этого, на ваш взгляд?
Нулевые. Никакие.
Но кандидата, не члена ЕС, понятно, долгий путь,
да,
а кандидата.
Это все политиканская болтовня, потому что Зелебобус и Арестович должны что-то втирать тем невменяемым, которые до сих пор верят в какую-то победу Соларейха и в то, что Запад им поможет. Вот ради того, чтобы им было о чем болтать, вот это все и делается. Потому что если нет реальных побед на поле боя, надо придумать какие-то мифические. Как не призрак Киева, как не там 100-500-й разгром Чернобаевки, так вступление там кандидатам в ЕС. Или еще какая-нибудь бредня.
Хорошо. Причины провала России на медийном фронте. Вот я много отслеживаю каналов и так далее. Я много там в силу специализации знаю хакеров с обеих сторон и прочих, и арбитражников трафика, кто именно организует вот эти вот трафик на медийные площадки и так далее, да. И по моим наблюдениям, и это не только мои, это и сотрудники спецслужб, с которыми я иногда общался, тоже, в принципе, придерживаются такого же мнения. Наверное, 80 на 20. То есть здесь побеждает на 80% все-таки Украина в силу ряда причин.
Не Украина, не Соларейх, а коллективный Запад. Потому что Россия сроду этим всем не заморачивалась. Сидели какие-то невнятные челы, пилили бюджеты, не имея внятной информационной повесточки.
Ну, типа Суркова вы имеете в виду?
Ну, я как бы сидела, вела себе ламповые стримы под винишко, там стримила для 5-6, там максимум там 10-11, максимум, по-моему, было 13 тысяч человек у меня на стриме. И тут внезапно начинается спецоперация, у меня миллионная аудитория, вообще ни с чего, хотя я говорю все то же самое, что я говорила все эти 8 лет. Это приговор, что какая-то тетка, валяющаяся на вот этой кровати в Дахабе, собирает миллионные аудитории. Это приговор российской информационки. Всей просто. Вы сидите на миллиардных бюджетах, и вас просто-запросто бьет тетка, валяющаяся на кровати в Дахабе. Это нонсенс, такого не должно быть, это трэш. И за это кто-то должен ответить. Я уже не говорю об этом Рутубе, который хлопнули просто, как детей. Просто позорище. Неужели нельзя было за столько лет запилить себе видеохостинг с монетизацией, с бюджетом и шлюхами? В чем проблема? Денег мало или мозгов? Как это так? У вас хлопают каждый божий день каких-то пропагандистов, вас выпиливают какие-то структуры с этого Ютуба. Вы не можете запилить себе что-то, попросите китайцев, пусть они вам вейбо, блин, дадут. И дадут сегмент.
Мало желания. Желания мало.
Неужели никто не ответит за то, что не допилили Рутуб ко времени спецоперации? Это как вообще? Это что за бред?
Никто вот не ответит.
Те, кто за это отвечал, должны за это выгрести. В былые времена просто таким товарищам зачитывали приговор на ровном месте, рядышком голову рубили за вот такие вот проколы.
Татьяна, Ютуб заблокируют, по вашему мнению, или нет?
Маловероятно.
Почему? Вот логично же, да, опустить железный занавес, и все меньше и меньше информации, будешь смотреть только Соловьёва и Скобеева на Первом канале. А так ты еще из Ютуба какие-то альтернативные точки зрения черпаешь.
Я вас умоляю. Можно смотреть на Бастионе, на Рутубе, там, еще на куче всяких мест. Телеграм сейчас у нас есть. В принципе, даже если меня отовсюду выпилят, у меня 500 000 зрителей на Телеграме. Люди будут смотреть на Телеграме. А если Дуров начнет что-то там блатовать, то, как говорится, не будет Галя, будет другая. Кто-нибудь замутит еще какой-нибудь а-ля Телеграм. Но пока сейчас вы никуда информацию не спрячете. Вот и все, я же говорю, я просто буду выкладывать ролики только на телеге. Да и все, никуда сейчас ничего не спрячется. Есть 1 000 000 мессенджеров других. Есть альтернатива, как говорится. Кто ищет, тот всегда найдет. Но YouTube, конечно, гораздо удобнее, чем что бы то ни было. Функциональнее и все такое. Это я говорю, несмотря на то, что они сволочи и грохнули мне 2 канала. И даже не дали мне скачать мой контент. Вот сейчас люди, которые скачивали мой контент, вот кидают мне линки на то, что они когда-то наскачивали у меня. Да. Я думаю, что останется YouTube, он просто слегка попустится. Ну и я все-таки надеюсь, что кого-то мощно пнут по 5-й точке и заставят допилить напильником и прочими там инструментами этот несчастный Рутуб.
Не, на нем крест стоит. Самый пик расцвета Рутуба был в 2014, по-моему, году, когда его продали Газпром там чего-то.
Тысячи ролики там набирают.
Я не проверяю.
Меня на Рутубе набирают. Я все-таки не совсем уже хороню. Я думаю, что кого-нибудь все-таки можно припахать, чтобы из него что-то сделать.
Я не про частный случай, а про компанию в целом. Его сделали в 2014 году Газпром Медиа за 15 лямов, по-моему, продали, попилили, пропили, и все супер, да? И никто им особо не занимался.
Сейчас уже так бы деваться некуда с подводной лодки. У нас же, как обычно, за 5 минут до расстрела. Понял. Через полчаса после дедлайна мы начинаем работать. Это ж классика, это вот наши недостаток.
Типа долго запрягают, быстро едут, да?
Да, да, но быстро потом несемся, стучит, остановишь.
И тогда последний вопрос. Начало конца вот коллективного заговора, как вы говорите, Запад там с одной стороны.
Да.
Хорошо. Как, на ваш взгляд, может быть, должен быть, да, и может быть организован переговорный процесс с положительным исходом для обеих, но, наверное, пока для 3 сторон все-таки?
Я не знаю, что они будут выдвигать на переговорах. Меня в переговорную группу, увы, не включают. Вот. Ну, а в целом и в общем, я же говорю, бартер, ребята, или вы мерзнете, как волчьи хвосты, или вы... На бочку технологии и все другое, что нам надо. Не хотите, мерзните, как волчьи хвосты. Вот и все. Потому что сейчас уже Западу нечем крыть. Народ консолидировался просто как никогда. А их основной расчет был на то, что народ как раз-таки пойдет в раздрай и в разнос. И разнесет просто в тупую российскую государственность. А оказалось все наоборот. Фиг вы нас знаете, товарищи западные негодяи. Все оказалось совсем наоборот.
Но Западу тоже с таких позиций не сильно удобно разговаривать. Вот Макрон говорит, дайте Путину сохранить лицо и так далее. А Запад фактически, если пойдет на эти условия, то фактически он поддался шантажу тоже своеобразному.
А никуда им не деться. А что им делать? Когда у них начнутся холодные и голодные бунты, им спрыгнуть будет тоже некуда. У них начнутся внутренние раздраи буквально во всех странах. И во избежание, я думаю, они как-то вот попытаются сами сохранить лицо и сделать вид. А как там стороны говорят о сохранении чего, мы уже посмотрим. Я же говорю, скоро это все примерно решится. Когда уже невозможно будет врать о великих победах Саварейха, вот тогда и начнутся настоящие переговоры. Так а что? Будет это тогда, когда полностью хлопнут восточную группировку.
Ждем осени, когда урожай созреет, как вы ранее сказали.
Может и раньше. Посмотрим, как оно пойдет. Может, раньше фронт проломят. Опять-таки, что бы мы там себе не фантазировали, но земля принадлежит солдату, который на ней стоит. И вот как будут воевать люди на земле, вот это вот и покажет, что будет дальше.
То есть первое положение битвы на Донбассе, скажем, и второе урожай и возможное там повышение цен на продовольствие и вызванный продовольственный кризис.
Да.
В общем, к осени что-то прояснится.
Я думаю, что даже к середину лета.
Все, ребята, такой выпуск, Татьяна Монтян, я думаю, она вас и повеселила, да, не все будут согласны с ее позицией, я тоже во много в чем с ней не согласен, может быть, она права, может, я, время покажет.
Единогласие бывает только на кладбище. В 2014 году никто практически мне не верил, что война будет. Никто, меня просто пидорасили по полной программе, ты тупая хохлуха, что ты там понимаешь. А сейчас, да неужели, я говорю, да что вы говорите, мать ваша, кто бы мог, сука, подумать.
На этом и закончим. Спасибо, Татьяна, всех благ, все равно я всем желаю, чтобы поскорее это все, чтобы все это поскорее завершилось, потому что, ну, люди гибнут.
Когда вы это все запилите примерно?
Не знаю, сейчас узнаем. Ну, быстро, быстро.
Ну, вроде бодренько, там резать даже почти нечего.
Да.
Все, давайте,
да, успехов, обнимаю. Меня, говорит, пидорасили со всех сторон, там, блядь, ты ёбнутая.
Это люди, расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профит. Люди, я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди, это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Люди, это люди про, только твой мой жизненный опыт. Люди, расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профит. Люди, я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди, это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Это люди про.